как брюки в переделку попали. Миссис Бёрд подняла к свету большой квадратный кусок клетчатой материи и придирчиво осмотрела его опытным взглядом. «Отличная работа! Паддингтон просто молодец!» — похвалила она. «В магазинах бывает и похуже», — согласилась миссис Браун. «А что это такое?» «Он, кажется, сказал, что скатерть», — отозвалась миссис Бёрд. «Но что бы это ни было, в хозяйстве, безусловно, очень пригодится». Миссис Браун посмотрела в потолок. Сверху доносился размеренный стук швейной машинки. «По крайней мере, мы спокойно можем оставить его на денек, без присмотра», — заметила она. «Надо этим воспользоваться. На такой скорости долго эта машинка не протянет». Миссис Браун побаивалась надолго оставлять Паддингтона в одиночестве. Всякий раз что-нибудь да приключалось, особенно если выпадала скучная минутка. Но пасхальные каникулы кончились, Джонатан и Джуди уехали в школу, и порой присматривать за медвежонком было попросту некому. В последние дни новое увлечение Паддингтона стало основной темой домашних разговоров. А началось все с того, что однажды утром по дороге в булочную он уронил в сточную канаву все свои карманные деньги — целых 1,5 шиллинга. Монетки выпали через дырку в кармане его синего пальто, и даже дружные усилия 2 дворников и 1 мусорщика не помогли их обнаружить. Хотя мистер Браун, жалившись, выдал Паддингтону новые 1,5 шиллинга, тот еще долго ходил как в воду опущенный. Он чувствовал себя обделенным на всю оставшуюся жизнь, и когда через несколько дней пришли рабочие и стали чистить канаву, им пришлось выдержать немало суровых взглядов. От печальных мыслей медвежонка отвлек мистер Крубер. Однажды утром, вскоре после этого досадного происшествия, Паддингтон, как обычно, зашел к нему в лавку и увидел на столике у двери какую-то непонятную штуковину, прикрытую матерчатым чехлом. Мистер Крубер велел ему снять чехол, и Паддингтон чуть не упал от удивления. Там оказалась самая настоящая швейная машинка, а главное, сбоку на ней висел ярлычок с его именем. Паддингтон закричал было «Спасибо», но мистер Крубер остановил его движением руки. «Это чтобы никогда больше не повторился день, о котором мы не говорим», «Мистер Браун», — сказал он, имея в виду безбулочную пятницу. «Правда, она довольно старая», — продолжал мистер Крубер, пока медвежонок разглядывал подарок. «Она из большой партии подержанного товара, которую я купил на аукционе много лет назад, и с тех пор она так и стоит в задней комнате. Зато к ней прилагается книжка с инструкциями. Я считаю, что если вы надумаете залатать дырку другую, она вполне сгодится». Паддингтон даже не знал, что сказать. Хотя миссис Бёрд распорола шов на его пальтишке и вставила в карман двойную подкладку из очень плотной материи, он же ни в чем не был уверен. Горячо поблагодарив мистера Крубера, медвежонок погрузил подарок в свою сумку на колесиках и покатил ее к дому. Ему не раз приходилось видеть, как миссис Бёрд шьет на машинке, и однажды она даже дала ему покрутить ручку, но о своей собственной швейной машинке он никогда и не мечтал. Труднее всего оказалось вдеть лапой нитку в иголку, и первый раз Паддингтон провозился почти целый день. Но вот, наконец-то, нитка пролезла в ушко, и дом наполнился негромким равномерным перестуком. Поначалу Паддингтон просто пристрачивал один к другому старые лоскутки, которые миссис Бёрд нашла в своей швейной коробке, но постепенно разошелся и стал мастерить чрезвычайно полезные вещи. Новое кухонное полотенце для миссис Бёрд, новые занавески в кукольный домик для Джуди, мешок для крикетной биты Джонатану, чехольчик для трубки мистеру Брауну, и конца края не предвиделось. «Только бы он не тронул свое новое одеяло», — рассуждала миссис Бёрд, поднимаясь наверх, чтобы дать Паддингтону указание насчет обеда. «Я не хочу, чтобы к вечеру оно превратилось в покрышку для чайника». Миссис Бёрд не меньше других радовалась портняжным успехам Паддингтона, но отнюдь не разделяла уверенности миссис Браун в том, что теперь можно спокойно оставить его без присмотра. Впрочем, даже ее тревога несколько улеглась, когда выяснилось, что Паддингтон собрал в кучу все обтрепавшиеся носовые платки и усердно их подрубает. «Да, кстати, — вспомнила миссис Браун уже на пороге, — сегодня должны зайти из прачечной. Белье лежит у входной двери. Может быть, мистер Карри принесет свои брюки? Он хочет, чтобы их ушили». Миссис Бёрд фыркнула. «Вот уж это вовсе не наша забота. Знаю я, что у него на уме. На этой неделе они берут за работу на 6 пенсов меньше, чем обычно. Но только с тех, кто пользуется услугами прачечной». Примечание. Прачечных ведь много, клиентов на всех не хватает. Вот они и изыскивают разные хитрые способы сказать спасибо тем, кто делает им одолжение, стирая у них белье. Ну а просто так, за здорово живешь, они бы никому не стали ушивать брюки со скидкой. Тем более мистеру Карри. А ему, понимаете ли, жалко денег на то, чтобы самому отдать белье в стирку. Вот он и лезет к нам. Миссис Бёрд не слишком жаловала своего ближайшего соседа. Мистер Карри слыл в округе не только скрягой, но еще и любителем поживиться за чужой счет, и миссис Бёрд до самой автобусной остановки поминала историю с брюками и другие ей подобные. Едва Паддингтон успел закрыть входную дверь, как в нее громко постучали. Он помчался открывать и обнаружил на пороге мистера Карри. «Доброе утро, медведь!» — буркнул тот. «Я хотел бы отправить вот это в прачечную вместе с вашим бельем. Их надо ушить в поясе на 4 сантиметра», — продолжал он, протягивая Паддингтону серые фланелевые брюки. «Не больше, и уж, конечно, не меньше. Я все написал на бумажке. Она лежит в кармане. В прошлом году я похудел, пока лежал в больнице. Да так больше и не поправился. Теперь мне все брюки велики». «Мне очень жаль это слышать», — вежливо ответил Паддингтон. Насчет того, что ему жаль это слышать, он говорил истинную правду. Ведь мистер Карри, как вы помните, попал в больницу потому, что поскользнулся на куске булки с мармеладом, когда играл в гольф, и с тех пор поминал эту историю при каждом удобном и неудобном случае. Однако на сей раз, по счастью, голова у мистера Карри была занята совсем другим. «Запомни, брюки обязательно надо записать на ваше имя», — продолжал он. «Это очень важно. На этой неделе они берут всего 9,5 шиллингов, и сегодня последний день». Паддингтон взял брюки и крепко задумался. «А я знаю такое место, где их ушьют всего за 1,5 шиллинга», — проговорил он с тайной надеждой. «И вернут прямо сегодня».
1,5 шиллинга? — насторожился мистер Карри. «Необыкновенно дешево. И ты говоришь, они справятся в один день?»
«Не они, а он», — поправил Паддингтон, кивая.
«А ему можно доверять, медведь?» — засомневался мистер Карри.
«Очень уж дешево».
«Можно», — с уверенностью ответил Паддингтон. «Я его знаю уже много-много лет. Всю свою жизнь». Он недавно потерял деньги на булочки и хочет во что бы то ни стало их вернуть. По счастью, мистер Карри не расслышал последних слов. Он думал о другом. Крепко поразмыслив, он объявил. «Погоди-ка минутку, медведь. Такой случай нельзя упустить». И он зашагал к дому. Только он ушел, приехал фургон из прачечной. Паддингтон растерялся. Поначалу идея самому перешить брюки показалась ему просто отличной. Но тут его вдруг одолели сомнения, и он уже собрался было бежать вслед за фургоном, но заметил в окне спальни физиономию мистера Карри и не побежал. Мистер Карри не заставил себя долго ждать и заявился обратно. Паддингтон опешил. На соседе был домашний халат, а в руках он держал объемистый сверток в оберточной бумаге. «Я решил не мелочиться, медведь», — — объявил он, шагая по садовой дорожке. «Если этот мастер действительно так хорош, как ты его расписываешь, дело того стоит». Рот у Паддингтона открылся сам собой. Мистер Карри положил сверток на пол и извлек оттуда целый ворох брюк. Такую кучу Паддингтон еще никогда не видел, разве что в магазине. «Это все, какие у меня есть», — пояснил мистер Карри и многозначительно добавил. «В том числе и брюки от самого парадного костюма». «А может быть, вы все-таки хоть один оставите? На всякий случай», — с тревогой спросил Паддингтон. «На всякий случай?» — рявкнул мистер Карри, которого насторожила растерянность медвежонка. «Мне это не нравится. Ты уверен, что все будет в порядке? Если нет, я лучше отошлю их в прачечную». «Боюсь, уже поздно», — убитым голосом отозвался Паддингтон. «Фургон только что уехал». Мистер Карри бросил на него грозный взгляд. «Учти», — предупредил он, — «с этой минуты ты лично отвечаешь за сохранность моих брюк. И позаботься, пожалуйста, чтобы их вернули в срок, а то я никуда не могу выйти. А если что случится, голову оторву. Для начала вот тебе 6 пенсов», — добавил он, когда Паддингтон с надеждой протянул лапу. «А там посмотрим. Я не намерен платить неизвестно за что». С этими словами мистер Карри развернулся и ушел, оставив медвежонка в полной растерянности. Почему-то Паддингтон и сам толком не знал, почему. Стоило мистеру Карри появиться в доме, начинались всякие неурядицы, и он ни с того ни с сего соглашался на очень сомнительные предложения, даже не успев хорошенько сообразить, чем это пахнет. Тяжело вздохнув, Паддингтон собрал брюки и побрел наверх почитать инструкцию. Раньше он в основном интересовался той частью, где рассказывалось, как машина устроена, но в самом конце была глава и о том, что можно сделать с помощью иголки, если удалось вдеть в нее нитку. Эту главу Паддингтон и открыл. К сожалению, в ней не оказалось ничего подходящего. Видимо, в те давние времена очень редко носили брюки, а если и носили, то они были хорошо сшиты и никогда не рвались. Картинки в основном рассказывали о событиях довольно странных. Например, на одной из них была нарисована тетенька, которая зацепилась юбкой за огромное переднее колесо старомодного велосипеда, а на другой, которая называлась «Драма в пустыне», усатый дяденька в шортах зашивал палатку после того, как на нее наступил верблюд. Но что касается упоминаний о брюках, интерес представляло разве что полное их отсутствие. Паддингтон с большим уважением относился к инструкциям, но уже не раз замечал, что в них, как правило, написано про все на свете, только не про то, что ему нужно. На последней страничке, между прочим, говорилось, что перед обладателем машинки фирмы «Сама Шиот» открываются бескрайние горизонты. Пока что Паддингтон видел на своем горизонте только 2 более или менее утешительных обстоятельства. Брауны вернутся не скоро, а мистер Карри вряд ли рискнет высунуться из дому в таком неприличном виде. Паддингтон был не из тех медведей, что отступают без боя, поэтому он взял ножницы и без особой надежды принялся ковырять один из швов. Как ни странно, его старания тут же увенчались успехом. Один рывок, и пояс распоролся пополам. Тогда Паддингтон решил еще раз дернуть за свободную нитку, но это оказалось уже лишним. Раздался треск, и брючина одним махом разъехалась до самого низу. А потом, когда он еще раз дернул за ту же нитку, а может быть и за другую, одна штанина вовсе отвалилась и осталась одиноко лежать на столе. Паддингтон на всякий случай задернул занавески, зажег ночник и внимательно осмотрел штанину. Он уже пожалел, что не выбрал для начала какие-нибудь захудалые штаны, а сразу же взялся за темно-синие брюки в мелкую полоску от лучшего костюма мистера Карри. Впрочем, через некоторое время он изменил точку зрения. Синие брюки, по крайней мере, аккуратно разделились на два куска, чего вовсе нельзя было сказать о брюках старых и поношенных. Но настоящие сложности начались, когда Паддингтон попытался заново стачать некоторые половинки. Это оказалось куда труднее, чем он думал. Раньше ему доставались тонкие, послушные ткани, а брюки мистера Карри все, как на подбор, были из толстой, плотной материи. На поясе оказалось столько складок, что Паддингтон скоро сбился со счета и с большой натугой крутил ручку. С горя он даже попытался зажать ее в ящике стола и поворачивать саму машинку, но тут раздалось зловещее «трын», и иголка сломалась. Да, дела шли хуже некуда. Паддингтон трудился, не покладая лап, лишь наскоро перекусив куском булки с мармеладом. И все же результаты не радовали даже его самого. А уж как мало они обрадуют мистера Карри, не хотелось и думать. Коллекция, которую он мог предоставить на выбор своему соседу, получилась примерно такая. Брюки без пояса, с карманами наружу, брюки с большой прорехой сзади, серые фланелевые шорты со штанинами разной длины, несколько пар брюк со штанами разного цвета и целый набор лоскутков, которые ни на что не пригодились. Паддингтон не брался сказать заранее, какие брюки выберет мистер Карри, но точно знал, что в любом случае он вряд ли придет в восторг и уж тем более не станет платить по 1,5 шиллинга за пару. Медвежонок понуро оглядел груду обрезков. С отчаяния ему даже пришла в голову дикая мысль позвонить мистеру Карри, изменить голос и попробовать все объяснить, но тут он вспомнил, что у того нет телефона. Однако эта мысль натолкнула его на другую, и, заглянув еще раз в инструкцию, Паддингтон помчался вниз. На последней странице обложки он заметил надпись «Что делать, если вы совсем отчаялись?» А чуть ниже – адрес службы ремонта фирмы «Самашиот», куда можно написать в безвыходной ситуации. Паддингтон очень надеялся, что безвыходные ситуации не перевелись за долгие годы. Служба эта по-прежнему существует и даже обзавелась телефоном. И еще он был абсолютно уверен, что ситуации безвыходнее там не встречалось за все это время. Механик из службы ремонта фирмы «Самашиот» изумленно оглядывал комнату. «Ну и разгром!» — проговорил он сочувственно. «Что же ты натворил?» «Я переделывал брюки мистера Карри и сам попал в переделку», — ответил Паддингтон. «У меня осталось очень много лишних штанин».
«Вижу», — кивнул механик, подбирая с пола целую охапку.
«Только понимаешь ли...» Продолжал он не совсем уверенно. «Это вообще-то не совсем по нашей части. Подтянуть болтик другой — это мы можем». «Я уже пробовал потянуть нитку другую», — грустно отозвался Паддингтон. «Но ничего хорошего из этого не вышло». Механик искоса взглянул на медвежонка и вдруг застыл на месте. «Это твое?» — спросил он, указывая на швейную машинку. «Мое». — кивнул Паддингтон. — Мне ее мистер Крубер подарил. Правда, она довольно старая, и вам, наверное, не очень понравится.
— Не очень понравится?
Механик распахнул дверь и заорал не своим голосом. — Джим! Джим! У этого медведя наша первая модель! По лестнице прогрохотали шаги, и в комнату влетел второй механик. Паддингтон совсем перестал понимать, что происходит, но главное, хоть что-то начало происходить. Он битый час звонил в разные места и объяснял, что к чему, прежде чем сумел отыскать службу ремонта «Самашиот» и вызвать оттуда механика. Впрочем, и на эту службу у него не было особой надежды, и теперь он слушал, разинув рот. «То ли еще будет, когда узнает наш мистер Бриджес?» — ликовал механик, направляясь к двери. «Да он голову потеряет от счастья. Вот увидишь!»
«Вряд ли увижу», — вздохнул Паддингтон. «Я, наверное, тоже голову потеряю, потому что мистер Карри мне ее оторвет, когда узнает про свои брюки».
Пусть даже в отдаленном будущем и наметился какой-то просвет, ближайшее будущее по-прежнему не сулило Паддингтону ничего хорошего. Так оно и оказалось. Гневный вопль, который долетел из дома мистера Карри, когда механик принес ему свежие новости, звенел у медвежонка в ушах всю дорогу до улицы Порто-Белло. Он облегченно вздохнул, только когда добрался до надежного укрытия — лавки мистера Крубера. Паддингтон забрался на диванчик, чтобы отдышаться, а мистер Крубер спешно сварил какао, и через несколько минут они устроились, как обычно, в шезлонгах на тротуаре. Тогда мистер Крубер уселся поудобнее и внимательно выслушал длинный и довольно сбивчивый рассказ об утренних событиях. Когда Паддингтон дошел до конца, мистер Крубер удивился ничуть не меньше, чем он сам. «Как здорово, что эта рухлядь оказалась такой ценной!» — проговорил он. «А я бы ни за что не догадался. Вот видите, и в моем деле никогда не поздно поучиться». «Механик сказал, что это их первая модель», — многозначительно сообщил Паддингтон. «Может быть, вообще первая машина, которую они сделали? Они уже давно ищут такую для своего музея, так что она, должно быть, ужасно дорого стоит. Самое главное, что они предложили бесплатно перешить брюки мистера Карри», — усмехнулся мистер Крубер, наливая по этому поводу по второй чашке какао. «А то пошли бы от нас клочки по закоулочкам. По-моему, мистер Браун, вам очень повезло. Вот рассудите-ка», — добавил он. «Не урони вы деньги в канаву. Ничего этого и не случилось бы». «Большое порой начинается с маленького». Паддингтон согласно кивнул сквозь пар над чашкой и украдкой потянулся к своему карману. Мистер Крубер понял, что у него на уме. «Нет, мистер Браун, боюсь, если вы нарочно положите деньги в канаву, ничего не получится», — тактично заметил он. «Видите ли, молния редко дважды попадает в одно и то же место, хотя судьба и преподносит порой очень забавные сюрпризы». Паддингтон подумал и решил, что мистер Крубер абсолютно прав. Не стоит рисковать без особой надобности. «И потом, я не хотел бы, чтобы молния попала даже в брюки мистера Карри», — объявил он, — «особенно пока их не починили».